Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Сейчас должно было бы быть вот такое вступление. Литературовед, филолог, да. Кандидат искусствоведения.
И все это будет. Вот уже Александр Яковлевич Левергант к нам идет. Просто его задержали на кафедру. В отличие от тебя, человек занимается научной работой.
И знаешь. Говорить мы сегодня с ним будем об американских детективах.
Да. Я бы еще сказал, о нуар. Вот это вот черные американские детективы 30-40-х годов. Это Раймонд Чандлер. Это уже второй дивизион. А вот Раймонд Чандлер и Дэшел Хэммет, вот основные авторы, основоположники этого жанра.
Я думала, Рекстон.
Кто? Рекстон? Нет, это уже там это кирки пошли. Это, знаешь, это следом потом уже пошли все эти чизы.
Я любила очень про Нира Вульфа. Вот так сядешь с книжонкой, и как он всякое вкусняшки поедал, и как у него это вот все было. Ну, прям да. Так представляешь себе, так прям аппетитно было написано.
Да. Нет, у меня был как раз вот первые детективы, которые прочитал. Это вот случилось, по-моему, с Дэшелом Хэммитом, а потом я перешел на Раймонда Чандлера, который был продолжателем дела Дэшела Хэммита. Это по-настоящему большая литература, в общем, помимо того, что детективы. Но, впрочем, подробности расскажет наш, я бы сказал, даже гость, а постоянный участник Александр Яковлевич Левергант, как ты правильно сказал, редактор главный журнала «Иностранная литература». Пока послушаем песню, что мы будем так просто балаболить-то ненаучно?
Неизвестное об известном.
Ну, предисловие мы уже устроили вам, Александр Яковлевич, так что теперь вам слово. Александр Яковлевич Левергант расскажет нам про черный американский детектив, нуар.
С кого начнем?
Ну, по хронологии.
Мы начнем с того, что это не совсем детектив.
Да, да.
Дело в том, что это к этому больше подходит старинное русское слово «триллер». Дело в том, что тут нету того главного, что было у Конан Дойля, и потом передалось Агате Кристи и так далее, и так далее. Нету того, что называется дедукция. А тут решает все не мозги, а скорее кулаки. Вот и поэтому у этого, с позволения сказать, детектива утвердилось название «Крутой детектив». Крутой в том смысле, что герой этого детектива, о котором сейчас скажу, он действует, да, конечно, головой, но больше действует не смекалкой, а кулаками и пулями. Вот. Как правило, это, как всегда во всяком американском блокбастере, это одинокий герой. Герой, так сказать, посторонний, отрезанный от общества, не слишком преуспевающий, но с чувством собственного достоинства, не желающий присмыкаться, работающий за небольшие деньги. И финал всегда один и тот же. Он выполняет полученное ему задание и уходит, так сказать, в мрак, в никуда. Это частный детектив. Вообще идея частного детектива возникла, опять же, у Конан Дойля. Шерлок Холмс был хорош многим, но в частности он был хорош тем, что он противопоставлялся Скотленд-Ярду и, так сказать, государственной полиции, которая, в отличие от умного тонкого сыщика, была наводнена болванами, которые не могли распутать простое дело, и всегда одно и то же. После этого обращались к Шерлоку Холмсу, к Эркюлю Пуаро, к мисс Марпл и вот к частному сыщику из американской глубинки, который не боялся бросать вызов сильным мира сего. Поскольку речь идет о 20-30-х годах, то это, как правило, рэкетиры, богатые беспринципные люди, которые усеивают свой путь трупами, часто, особенно у Хэммета, он этого не боялся. Это политики, беспринципные политики, мэры городов.
Местная администрация, да.
Местная администрация, которая, и это тоже нам вполне знакомо, которая связана напрямую с криминалитетом. Вот эту связку, собственно, сыщик и пытается, так сказать, распутать и победить. И, как правило, начинается, и это тоже закон блокбастера, как всегда, с неравных сил. Значит, сыщик один, их много, они сильны, он слаб, он беден, они богаты, за ними власть штата, города или даже федеральная, а у него, собственно говоря, ничего нет, кроме, так сказать, это такой своеобразный Дон Кихот, если угодно. Но Дон Кихот, который, в отличие от рыцаря печального образа, в состоянии постоять за себя. Он даже далеко не всегда называется сыщиком. Это просто человек, который работает не за страх, а за совесть, просто работает на себя. И начало этому было положено не Чандлеру, автору стилистически гораздо более искусному, чем Хеммет, а Хеммету. Хеммет — порождение вот этого классического крутого детектива, который потом вылился. Детектив Чейза, Росса Макдональда там, и многих-многих-многих
вот
других.
Вот Рекса Стаута вспомнили.
Да, Ниро Вольф. Да.
Дело в том, что Ниро Вольф — это немножко другая история, потому что он все-таки соображающий человек.
Ну да.
Вот, а сыщик...
Филипп Марлоу.
А лучше всего, кстати говоря, называть его не сыщик, а так, как его называл с самого начала Хеммет. Он называл его оперативник. Это оперативник — очень точное слово. Вот, он...
Кто работает в поле, что называется. Да.
Да, кто работает в поле, он получает некое задание, и он его пытается выполнить, несмотря ни на что. У Хеммета сюжет менее закрученный, он в прямом смысле крутой триллер. У Чандлера есть некоторые начатки детективного детектива, но тоже он не особенно, честно говоря, развит. Чандлер существенно отличается от Хеммета. Это, если можно так выразиться, следующая ступень крутого детектива, когда детектив становится менее крутым. То есть этот оперативник превращается действительно отчасти в сыщика, и детектив Чандлера, мне приходилось его переводить, он гораздо более стилистически изощрен. Дело в том, что у Чандлера вообще была довольно любопытная жизнь, он довольно долгое время жил в Великобритании, там учился, и у него отношение к языку, так сказать, сверхценное.
Сейчас на минуту прервемся и продолжим рассказ.
Неизвестное об известном.
Итак, мы перешли к жизнеописанию Раймонда Чандлера, очень любопытного американского автора, и, я бы сказал, даже...
Американо-британского.
Американо-британского, да, и очень интересного, да.
Да, и он учился в Англии и вообще придавал большое значение слову. Дело в том, что сыщик, частный сыщик, так сказать, чандлеровского призыва отличается от оперативника Хеммета, потому что тот, ну, действительно, действует главным образом кулаками. Кулаки есть и у Филиппа Марло, но тот распутывает порой довольно сложную интригу, отличается абсолютным бескорыстием, благородством, не гонится за деньгами. При этом, надо сказать, так по-американски, уже в первой сцене, когда его нанимают, он спрашивает, сколько он получит. Вот. И, как правило, его, конечно же, обманывают. Но он, поскольку он никак специально с жизнью не связан, он, в общем, не очень дорожит такой вот постоянной работой.
Но он, конечно, решает все эти дела даже чуть ли не себе не в ущерб, за свои деньги уже в итоге там.
Да, он часто действительно действует себе в ущерб, он увлекается этим. И главное, что он пытается научить окружающих себя людей вот такому бескорыстию и благородству, что, разумеется, обречено на провал. Потому что таких людей, как он, нет. Он, конечно, совершенно искусственный образ, чего тут говорить, и ничего, так сказать, высокоинтеллектуального и тонкого в устройстве его характера нет. Во всех романах Чандлера, без исключения, он более или менее один и тот же.
Ну, это то, что он в России называется «хороший мужик».
Вот, да, он хороший мужик, но вот, поскольку вы употребили слово «мужик», вот он мужик, да не мужик. Дело в том, что он одно из главных его свойств — это удивительное остроумие.
Да.
Причем он не просто остроумный человек, а он очень любит играть словами.
Да.
И в самый ответственный момент, когда, казалось бы, надо либо выстрелить, либо убежать, либо что, он вооружается именно острым словом, которое очень часто оказывается решающим.
Ну вот надо сказать, что эти традиции, они потом были во многом... Они перешли к другим людям, к другим уже, я бы сказал, искусствам, например, в кино. Там, да, мы говорили о том, что все это воплотил, много кто воплощал, в том числе там Брюс Уиллис, да, это вот такой сарказм такого неудачника, который все-таки не утратил иронического отношения к себе и к жизни. Вот если вы вспомните даже какие-то вот по своим переводам, вот у Хэммета, например, там и совсем такие прямолинейные шутки, например, я подошел, увидел вокруг трупа кучу зевак, я спросил, кто это, мне сказали, а кто его убил? Убийца, да? Это один вариант шутки, да? Тоже довольно смешно. Но у Чандлера, по-моему, это там уже выше. Например, когда он звонит своему нанимателю и говорит, что вот такого-то там убили, говорит, как убили? Так, что теперь он мертвый, да? То есть, как бы, это уже другой уровень, как бы, юмора, да? Ну, этот сарказм вообще проходит через все произведения
Нет,
Чандлера.
Ну, Филипп Марлок, они... Конечно, это следующий уровень, это да. Не столь примитивен, как оперативник, но дело в том, что у Хеммет все-таки был родоначальником этого жанра, и у него была сверхзадача. У него была сверхзадача, которая, вообще говоря, несмотря на такой несколько примитивный детективный жанр, сверхзадача очень важная и для американской литературы, и для литературы вообще, если угодно, для человека, в принципе. Он хотел показать, что, что называется, не надо тушеваться. И самый простой, безыскусный, подчеркиваю, безыскусный и не владеющий ни деньгами, ни имуществом, ни властью человек способен противостоять.
Это раз, а во-вторых, не боги горшки обжигают. Да. То есть вот когда мы представляем себе этих изысканных почти аристократов, значит, Шерлока Холмса или старушку Агаты Кристи, мисс Мапл, или Эркюля Пуаро, которые практически даже не ради денег это делают, а так это у них такое удовольствие, да, они могут между игрой на скрипке и в шахматы, значит, попробовать распутать какой-нибудь...
Да-да, но там был крен, так сказать, в интеллектуальное дело.
Да-да, это обязательно в какой-нибудь дворянской усадьбе.
Да, там, и было обязательно некоторый мистицизм, которого Конан Дойль вообще, которым он тяготел. Он же занимался парапсихологией, но да. Это другая история. Да. А тут все гораздо проще. Обратите внимание, что все детективы, будь то герои крутых детективов, герои интеллектуальных детективов, сторонятся женщин. Вот, в некотором смысле детектив есть некая антитеза, противопоставление женскому роману, эротическому роману. Они все какие-то бесполые.
Да, что-то любовных...
Ну, не то, что они все время обжигаются как-то на отношениях с ними.
Нет, ну вот, например, Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро, они просто ни с какой женщиной
это
не
да,
связаны.
Это да.
У Филиппа Марла другая история. Филипп Марл, он нравится женщинам, он должен быть красивым и достаточно молодым человеком. И он вполне идет навстречу женщине, так сказать, не то, что он бежит от них, но он, тем не менее, предпочитает больше всего свое собственное «я» и одиночество. И, как правило...
И полбутылки виски.
Полбутылки виски, а лучше бы целое.
Да.
И он действительно, его романы внутри, соответственно, детективного романа, как правило, кончаются ничем. Потому что в представлении и Чандлера, и Хеммета, как бывает очень часто вообще в литературе, женщина является, так сказать, источником, беспринципным началом.
Да, и источником угрозы.
Лицемерие, ханжество, угрозы и так далее, и так далее. И если,
вероломство, да.
Да, и если примитивный, простой, благородный оперативник хочет преуспеть, то надеяться, полагаться на женщину, в общем, ему не стоит. И в очень многих романах Чандлера эта схема прорабатывается всякий раз более или менее одинаково. Увлечение женщины, красивая женщина, а значит, скорее всего, преступница.
Порочная.
Порочная и так далее, и так далее. И он проходит через это чувство и, так сказать, тогда в результате оказывается победителем. Еще одна любопытная особенность. Если там Эркюль Пуаро или Шерлок Холмс оказываются полными победителями на все 100%, раскрывают преступление, тыкают пальцем в человека, который казался нам с вами примитивным читателем, совершенно неповинным, да. И говорит, вот убил он, то представитель крутого детектива, как правило, герой Чандлера, одерживает такую полупобеду. То есть, в общем, у Чандлера, собственно, я бы сказал, у него довольно такой мрачный, экзистенциальный взгляд на мир. В общем, взгляд... который очень похож на, скажем, описанное, я делаю странное сравнение, но тем не менее, на то, что описал Камю в «Чуме». Что вот, так сказать, да, чума побеждена, крыс больше нету, но они могут вернуться.
Ну вот это что-то типа «Мир грустен, и люди несчастны». Да,
да. Да, и каждый раз ты заканчиваешь читать роман Филиппа Марла с ощущением, что это конкретное зло потерпело поражение, но зло всесильно, и оно очень скоро возникнет вновь. И всякий финал чандлеровского романа есть первая глава следующего.
Продолжение следующего.
Они все, да, продолжение следующего. Они все, так сказать, вытягиваются в некую такую вот цепочку. В этом смысле оперативник, и в этом смысле оперативник Хэммет, он тоже, так сказать, гораздо примитивнее. А Хэммет вообще был человеком очень разносторонне одаренным, и если бы не пьянство, которое было свойственно и Чандлеру тоже, он, может быть, и стал бы даже и серьезным писателем. Он написал несколько очень сильных таких триллеров.
«Мальтийский сокол», «Стеклянный ключ».
«Мальтийский сокол»,
да? Давайте
особенно.
Просто будем какие-то я переводил
роман, который я перевел как «Красная жатва». Вот его переводят по-разному. Но пересказывать его, собственно говоря, бессмысленно, потому что он попадает в... И вообще оперативник этот попадает в некий город, олицетворение зла.
Его еще переводят как «Кровавая жатва» некоторые.
Да. Переводят как «Кровавая жатва». По-английски называется «Red Harvest». Я его перевел как «Красная жатва», считая, что, в общем, это и так понятно.
Ну да.
Он попадает в некий город, где, говоря нашим языком, все схвачено.
Разборки, да.
Да, в наших блокбастерах это происходит постоянно.
Неизвестное об известном.
Главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Яковлевич Левергант рассказывает нам про крутой американский детектив в исполнении Реймонда Чандлера и Дэшелла Хэммета. Продолжаем.
На чем мы остановились?
Мы остановились
на «Красной жатве», да?
На «Жатве» и вообще непростой жизненной линии жизни и того, и другого.
И того, и другого, да. Они по существу прославились и вошли в историю американской литературы уже как серьезные писатели спустя много лет после своей смерти. А так, в общем-то, они были... Дело в том, что вообще успех крутого детектива и успех триллера в целом связан ведь с кино. И когда стали ставить фильмы по романам Чандлера и Хэммета, тут сразу же выяснился их уровень. Хотя надо сказать, что киноверсии Хэммета и Чандлера сильно отличаются от поставленной этими авторами задач. Дело в том, что, вот, например, мне приходилось видеть один фильм, по-моему, «По высокому окну» романа Чандлера, который я как раз переводил. И Филипп Марло меня в исполнении актера совершенно не устроил, потому что он уж больно благородный, хороший, красавчик. Филипп Марло все-таки совсем не так прост и не так примитивен, как герой Хэммета. И вот этого вот изысканности, остроумия, скепсиса мне в исполнении актера сильно не хватает.
Вот героем Дэшелла Хэммета в этом смысле они успели, ему успел повести в их синхронизации. Конечно же, Хэмфри Богарт великолепно совершенно сыграл в «Мальтийском соколе». Да, это и есть воплощение вот такого мрачного, выпивохи, но при этом благородного, ранимого и
нелюдимого
такого человека, которому не везет с женщинами. Да.
Которому не везет женщины, которые в общем-то, мизантропы, и которые уходят из действия примерно так же, как и входят в него. Интересно, что вообще герои Хэммета и Чандлера примечательны еще и тем, что в отличие от героев блокбастера, которые по мере действия, как бывает в романе «Воспитание», становятся лучше вписываются в жизнь или что-то научаются, чему-то научаются у жизни. Вот эти герои, они совершенно непроницаемы, они никак не меняются по мере развития сюжета, и это при том, что они вроде бы, казалось бы, преуспевают. А отличительное их свойство, которое делает их особенно обаятельными для читателей и для кинозрителей, это то, что они не радуются успеху. Вообще вот это вот свойство не радоваться успеху и воспринимать успех как нечто само собой разумеющееся очень свойственно, и прежде всего Филиппа Марло, который как был скептиком, так и мы остаемся.
Я еще хочу сказать, что если бы для успеха этих книжек и того и другого, конечно, не было бы возможности, если бы не существовало таких двух городов, как Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Потому что мы не можем вписать эти действия даже в Нью-Йорк. Ни в Нью-Йорк, ни в Чикаго, ни в какой-либо другой американский город. Именно Сан-Франциско того времени и Лос-Анджелес того времени. Ну, в Лос-Анджелесе мало что от этого осталось, но на самом деле, когда ты приезжаешь в Сан-Франциско, вот я был первый раз, ты понимаешь, что ты оказался точно в книжках Раймонда Чандлера и Филиппа Морроу. Точнее, в Дэшел Хэммета. Там даже есть такой кабачок, в котором называется «Родина стеклянного ключа», и там вот этот мальтийский сокол тоже там стоит.
Да, вы совершенно правы. Причем даже не Сан-Франциско и Лос-Анджелес, а маленькие городки вокруг. Вот пути Реймонда Чандлера легко проследить по вот этим вот маленьким городкам, типа Пасадены.
Западное побережье.
Тоже переводят часто Пасадена, да, западное побережье. Небольшие городки, один сменяющий другой, по которым он разъезжает на машине. А в те времена эти городки выглядели не слишком презентабельно. Бесконечное количество каких-то таинственных гаражей, заколоченных домов.
Мы еще должны представить себе моды того времени, да, эти шляпы,
соответствующие фетров, машины.
Да, машины, эти роскошные, при этом отсутствие телевидения, да, что очень важно, вообще всех этих соблазнов. Как бы такая простая, благородная, какая-то полукриминальная, полуромантическая жизнь?
Да, причем тут Хеммет и Чандлер тоже существенно расходятся, потому что у Хеммета в каком-то отношении гораздо более политическая подоплека, потому что он, как я уже говорил, борется с организованной преступностью. А Чандлер борется с отдельными негодяями.
С людскими пороками, да.
Да, которые, впрочем, нередко оказываются частью этой же самой организованной преступности.
То есть Хэммет борется с рэкетирами, а Чандлер борется с отмывшими свои деньги рэкетирами,
да,
которые стали теперь якобы благородными членами общества, на самом деле их прошлое.
Да, причем не надо быть прозорливым читателем, чтобы обнаружить главных врагов Чандлера. Они встречаются на страницах романа очень быстро. Как правило, это красивые мужчины, победители, богатые, имеющие много любовниц, дома.
Ну, какие-нибудь стареющие бандиты, которые...
Стареющие бандиты, очень обаятельные, очень притягательные, которые окружены людьми, оказывающими всевозможную поддержку, и которые к частному детективу, во первых строках, относятся с большим презрением, конечно, сверху вниз. Потому что по всему видно, что он не в состоянии им составить конкуренцию. В этом смысле крутой детектив, что Чандлера, что Хэммета, что Росса Макдональда, всегда одинаков. Чем интереснее, ярче и мощнее развивается действие, тем слабее детектив поначалу.
Вот я хотел сказать об удивительном факте. Вот действительно, с экранизациями
не очень получилось.
Чандлер не очень получилось, хотя их было много, и большие режиссеры за это брались. Я хочу сказать, что, например, там и, я не знаю, Роберт Олтман и многие другие, там его играл, например, там Пол Ньюман, в общем, в одном из фильмов. И каждый раз это было что-то, чего-то не хватало. Вот, скажем, когда они перешли в юмористическое русло, если вы помните фильм «Голый пистолет», вот эту серию всех смешных фильмов, пародия на такого рода фильмы, то там все получилось 100%. Такой, как бы, детектив-неудачник ходит, один сражается со всем миром. Но это было такой гротеск, это был юмор. А вот так, чтобы найти эту тонкую струну, как бы не переходя в ту или иную сторону, вот почему-то никто еще не ощупал. Может быть, это ждет еще своего кропотливого
исследователя. Я думаю, что, может быть, оно, конечно, и ждет, но я не думаю, что успех будет в любом случае обеспечен, особенно у Чандлера, прежде всего у Чандлера, потому что, согласитесь, ведь парадокс очень простой. Чем ярче и тоньше проза, тем труднее она экранизируется.
Будет, мне кажется, вот последний «Бойскаут» — это классический пример успешной экранизации в современных условиях, собственно, чандлеровских и хэмметовских произведений.
Ну да, сегодня такие вот Хэмметы и Чандлеры, вот с маленькой буквы, они действуют профессиональнее, они пишут прямо для кино.
Да.
Кстати говоря, Хэммет писал для кино, он писал сценарий. Вот. А делать фильмы из книг Хэммета и Чандлера не очень получается, хотя, казалось бы, все карты в руки, да, должны быть. Динамичный сюжет, яркий герой там, и так далее, и так далее. Но как-то это, в общем, все пропадает более или менее.
Вот помните, был такой фильм «Секреты Лос-Анджелеса»?
Нет.
Там тоже было все навеяно, вот тоже 30-40-е годы, коррумпированный Лос-Анджелес, полиция, сроченная с мафией и так далее, и так далее, и так далее. И герой-одиночка, который играл Рассел Кроу, сражается с теми и с другими, тоже такой, как бы, уволень, неудачник, любит женщин, но ему не везет с ними и так далее.
По всему проиграет и, естественно, берет верх.
Да, то есть я хочу сказать, что если бы Чандлер и Хэммет увидели, как их зерна разрослись в самых разных направлениях, они бы, конечно, конечно, удивились. Они думали, что они, в общем, ну, они пишут, они вряд ли сравнивали себя с Хемингуэем или там с Фицджеральдом, тем более, с большим писателем того времени.
Да, но дело в том, что все-таки Чандлер, в отличие от Хемета, он и прожил дольше, он и позже жил, он все-таки до своей славы дожил.
Да. Потом, мне кажется, возглавлял даже писательскую организацию американскую, нет?
Я этого не знаю, но может быть, если какую-то... вы говорите.
Да-да-да.
Может быть, такое. Он вообще пользовался успехом, был вполне влиятельным человеком, и все ему отдавали должное за его, так сказать, за искусное слово, так сказать. Это то, что он действительно умел. И,
Но это литература, конечно, уже, да.
Конечно, это литература, и неудивительно, что... То есть, вернее сказать, удивительно, что мастера крутого детектива вошли в историю американской литературы. Тем не менее, они вошли еще отчасти и потому, что они краем глаза видели, довольно зорко высматривали то общество, в котором действует и тот, и другой оперативник Хемета и частный детектив Чандлера. И не только, так сказать, сращение полиции с мафией, а дело в том, что и у того, и у другого очень яркие какие-то типажи, очень любопытные зарисовки местного быта, нравов 30-х годов. И тут они, в общем, не уступают ни Фицджеральду, ни даже Хемингуэю.
Это да. Кроме того, им удалось все-таки нарисовать героя их времени. То есть, если потом героями стали герои, я не знаю, Селлинджера, да? Вот они были перед Селлинджером, герои того времени, 20-х, 30-х, 40-х годов.
Да. Дело в том, что они предупредили... Может быть, основной принцип, так сказать, американской литературы героя-бунтаря. Героя, который является, так сказать, говоря словами Камю, посторонним, не вписывается в общество. Ведь они тоже не вписываются в общество. Другое дело, что они не вписываются в преступное общество. Но следующий шаг — это уже не вписываться в общество вообще.
Вот удачный тоже, ну, как бы экранизация вокруг. Это фильм «Герой-одиночка», как у нас его перевели, «Last Man Standing» он назывался, где Брюс Уиллис играет человек, который попал тоже такого частного наемника, который попал между двумя кланами в маленьком городе и сражается, стравливает один с другим кланом. Тоже 30-е годы, значит, там машины эти.
Да, но если брать, кстати, Брюса Уиллиса, который действительно прекрасный актер, он, мне кажется, гораздо больше подходит для оперативника Хемета, чем Чандлера,
да.
Потому что ему все-таки не хватает, так сказать, такого скептического взгляда на жизнь и такого вот довольно тонкого остроумия.
Я вам скажу такую странную вещь, если вы посмотрите.
Он другим берет.
Пилотные серии, там 4 серии сериала «Менты», которые там в Питере, да, снимали. Очень хороший очень режиссер. Там, и, по-моему, чуть ли не Балабанов снял. Я знаю, ну, где-то кто-то, по-моему, Сильянов этим занимался. А, значит, 4 серии — это такой мрачный город, подвластный, значит, бандам
местной мафии,
где очень простые, не абсолютно бессеребренники с горьким юмором, значит, сражаются. Вот оперативники, да, как бы.
Это,
вот
это тоже самое.
Это все то же самое.
Нуар такой.
И
да.
Все,
да,
и так Петербург,
сказать, да. Да. И все это было заложено и тем, и другим. И в этом смысле они, конечно, они, вот понимаете, они вписались как-то в тенденции американской литературы того
да.
времени.
Прервемся на рекламу.
Угу. После небольшой паузы.
Ну, пока музыканты готовятся.
Надо было чуть развернуть.
Надо было. Мы тут, пока была реклама, обругали Донну Тарт. Хочу сказать, что я присоединяюсь к мнению. Ну, хорошо, мы с Александром Яковлевичем Левергантом. Между прочим, главным редактором журнала «Иностранная литература». Кто, как не он, должен сказать про Донну Тарт скептические слова.
Скажите
всем, а то тут все стали щегол.
Нет, но это не претензия на какой-то... Это просто вот книга для того, чтобы отдохнуть.
Нет, у нее претензии.
Нет, у меня совершенно конкретная претензия, которая заключается в том, что это развлекательная книга, которая рисуется, изображает из себя серьезный роман и пользуется приемами и приемами серьезных произведений, черпает очень много из произведений классики. Вот, а в действительности совершенно этим не является.
А если не думать о претензиях? Если дело просто том, что, ты читаешь и отдыхаешь.
Дело в том, что это касается, между прочим, и Чандлера, и Хемета, и вообще массовой литературы. Массовая литература, чтобы ее читали и любить, что нужно читателю? Читателю нужно, как и нам всем, уважать себя. Если мы там читаем какую-нибудь порнуху или фэнтези, и все, ну как-то перед самим собой неудобно.
Ну,
когда
да.
ты читаешь Донну Тарт, например, да, у тебя ощущение, что ты читаешь при этом такую серьезную книгу, какую-то огромную, такой роман воспитания, дикенсовский, бальзаковский. Да-да. Но если ты поглядишь попристальнее, то выяснится, что это абсолютно развлекуха.
Ну, конечно, да.
Вот, а ощущение у тебя, и надо сказать, что этот Щегол, он произвел огромное.
Допустим, есть поклонники у Николая Баскова. Ну и ради бога. Но если он вряд ли бы вышел четвертым тенором к повороте, ну, там и так далее.
Вот да, в том-то и дело. Развлекательный литературу все время на этом строится.
Мне кажется, невозможно без развлекательной литературы.
И, между прочим, с моей точки зрения, такая вот привлекательность и успех Чандлера и Хеммета в том и состоит, что они не рисуют.
Не рисуются,
они,
да.
Они абсолютно вот, вот они говорят: я тебе изображу оперативника, который борется с мафией. Называется, не хочешь,
мы об этом и говорим. Когда продается молоток, да. Я хочу, чтобы это было молоток. А чтобы когда молоток продается под названием скрипка, как бы, да. Я не хочу покупать скрипку, а там молоток.
Потому что не хочу быть обманутым.
Да. Вот я против фальши.
Ну почему? Но есть детективы, когда ты читаешь, это очень атмосферно. Атмосферно переведено.
Мы говорим про другое. Это то же самое в кино. Когда люди выдают себя за Тарковского, не будучи таковым, как бы, да, таких много. И так далее, и так далее.
Да, в принципе, и Хеммету, и Чандлеру вполне можно было бы писать под
Фицджеральда,
крупных,
да.
Серьезных, да. Авторов. Но они этого совершенно не делали. У них был совершенно определенный читатель, совершенно определенный потребитель их творчества. Они на него ориентировались, и надо сказать, что выполняли свою миссию, да, скромную миссию, но выполняли ее отменно.
Но я рад...
Они хорошие ремесленники, да, понимаете, прежде всего.
Да. Я рад тому обстоятельству, что их книжки пережили не только их при жизни, но и сейчас они, в общем, тоже стоят на полках и переводятся, и не в нашей стране только, в других странах тоже, и экранизируются как-то каким-то
образом. Их успех в основном выпал на 90-е годы.
Да.
Потом крен детективной массовой литературы перешел к русским авторам.
Да.
Читатель проголосовал за атмосферу жизни своей собственной. Сначала наслаждался чужой американской, а потом, в общем, предпочел милицейский роман полицейскому роману французскому или американскому.
Но они не пропадут.
Не пропадут. Они вошли в классический ареал и, так сказать, вполне там себе существуют. И они теперь уже, я не знаю, там изучают ли их в университете, там особенно изучать нечего.
Да-да.
Но это признанные классики в своем жанре. И если ты собираешься написать вот такой вот блокбастер или триллер, тебе без опыта Хеммета и Чандлера, Хеммета особенно, не обойтись.
Станьте читателем и того, и другого, вдруг вам понравится.
Спасибо
большое. Александр Яковлевич Левигант, как всегда, интересно рассказывал нам про иностранную литературу.
Спасибо.
Спасибо. Приходите еще.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.